Ольга Батлер. Живой уголок. Глава первая. Урок природоведения в четвертом А. В феврале зима укутала город Водокрещенск особенно толстым покрывалом. Дороги сразу стали тесными, по краям их наросли высокие сугробы. Куда ни посмотришь, всюду лежит снег. Даже елки в парке протягивают прохожим рассыпчатые белые пригоршни на своих зеленых лапах, словно предлагая: «Берите сколько хотите, нам не жалко». Сквозь черное кружево веток мелькают яркие шарфики у реки Смородинки. Оттуда несутся счастливые визги. Эта малышня катается с горки. И тихо на улице маршала Жукова. Школьники пока не высыпали с занятий. Приземистые домики спрятались здесь под белыми снежными шапками, которые время от времени бесшумно сползают вниз, не выдержав собственного веса. Всю эту зимнюю красоту можно ежедневно наблюдать из кабинета биологии городской школы номер 3. Именно тут начнется сейчас эта история. Завязку ее пропустить ни в коем случае нельзя. Поэтому поспешим к школьному крыльцу и потянем на себя тяжелую дверь с деревянной резьбой. Преодолев несколько ступенек, попадаем в фойе, где в большой катке стоит пальма. Налево по коридору любимый школьниками буфет. Оттуда вкусно пахнет булочками с изюмом. Чуть подальше медицинский кабинет. Там сидит строгая медсестра с высокой прической. А направо находятся классы младших школьников и тот самый кабинет биологии, из которого открывается прекрасный вид на сад и улицу. Сегодня на уроке природоведения в 4 А классе этот привычный пейзаж вдруг стал каким-то особенным. Учительница Ангелина Ивановна остановилась у окна и неожиданно сказала: «Дети, посмотрите-ка, кто к нам прилетел». Четвероклассники повскакивали с мест, наперебой закричали: «Снегири! Снегири!» Задремавший было Авоськин вздрогнул и, переложив кусочек морковки из одного защечного мешка в другой, приоткрыл глаз. На ветках за окном сидели красногрудые юркие птицы. Их привлекла рябина на школьном дворе. «Помните, мы видели снегирей в самом начале зимы, когда они летели на юг? А сейчас им пришло время возвращаться на север, к местам гнездовий. Вот они и решили подкрепиться в придорожной столовой», — улыбнулась довольная учительница. Ее урок был посвящен природе родного края, и живая картинка за окном оказалась очень кстати. Она была лучше любых иллюстраций в учебнике. На уроках Ангелины Ивановны такие чудеса происходили часто. То заяц начнет петлять по школьному двору, то лисица бочком прокрадется, прижимаясь к забору, а однажды даже лось забрел. Как будто Ангелина Ивановна сама зверей из лесу приглашала. Авоськин вздохнул. Ему вдруг захотелось стать перелетным снегирем. Или еще лучше, каким-нибудь крупным зверем, вроде кошки. Но почему он родился мелким грызуном, которого любой может обидеть? Трудно маленькому, да еще и снежной душой, выжить в зубастом и когтистом мире. Еще немного утешало, что он единственный в своем роде хомяк с задорным белым хохолком на рыжей голове. Насколько Авоськин помнил свою мамашу и троих братцев, родившихся вместе с ним по пути из зоомагазина, в их хомячьем семействе никто не был хохлатым. Возможно, эта особенность не случайна, и жизнь его будет необыкновенной. Ангелина Ивановна объясняла ученикам, что школьный хомяк – наглядный пример мутации генов. Что за гены такие? В этом любознательному Авоськину еще предстояло разобраться. Он открыл для себя много нового за месяц, проведенный в школьном живом уголке. Больше всего Авоськин гордился тем, что научился грамоте. Еще он начал осваивать программу по биологии, кое-что из курса географии и английский язык. И даже пару раз побывал на уроках математики и химии, которые проводились в кабинете биологии, потому что в школе временно не хватало помещений. Хомяку по-настоящему повезло, что он попал в школьный живой уголок. Он не мог нарадоваться на свой комфортабельный аквариум, конечно, без воды, но со спортзалом и настоящим домиком. Перед этим-то Авоськин полгода просидел в трехлитровой стеклянной банке, рядом с которой все время появлялась кошачья морда, внимательно наблюдавшая за каждым его движением. Школьники Авоськина не обижали, сама Ангелина Ивановна следила за этим. И вид из аквариума на окрестности живого уголка открывался захватывающий. На противоположной стене кабинета висели учебные таблицы. Рядом с ними стоял шкаф с препаратами и коллекциями минералов. Слева буйно росли джунгли, две пальмы и лимонное дерево, обвитые плющом. За джунглями время от времени шумел водопад. Там скрывалась раковина для мытья рук, а справа возвышался экспонат — разборный муляж человеческого организма. Школьники экспонат любили, смахивали с него пыль, надевали ему на голову разные шапки. Даже учительница пару раз накидывала ему на плечи свою шаль. Для полного счастья Авоськину недоставало друзей. Соседи у него не самые плохие, но уж очень нервные. Двое старожилов уголка, попугай да ужиха, считали хомяка молодым и глупым. «Авоськин, что ты все время суетишься?» Раздраженно прошипела ужиха Улька. «Так фел хого», — ответил хомяк. «Думаешь, я поняла хоть что-нибудь?» Еще больше рассердилась ужиха. «Думаешь, мы поняли?» — повторил за ней краснохвостый Жако Отелло. «Говорить с набитым ртом. Да чего дурная манера?» Авоськин быстро выплюнул морковь из защечных мешков. «Я говорю, дел у меня много. В домике прибираю, на снегирей смотрю». «Снегири, снегири!» — ревниво передразнил попугай. «Почему-то другим птицам здесь столько внимания не уделяют». «Заговоришь — уделят». Обвиваясь вокруг коряги, утешила его старая Улька. «Давно тебя все просят. Цирк устраивать? Сначала плохим словам научат, Потом обвинят. Попка дурак. Знаем, — отрезала Телла. Умница Жако был говорящим попугаем, который отказывался говорить с людьми. Несколько лет он проработал в одной конторе, начальнику которой его подарили на день рождения. Попугай старался изо всех сил. Чтобы развеселить сотрудников, он имитировал телефонные звонки, звуки офисной техники. Говорил с важной интонацией: «Зоечка, он на совещании», или «Опять Иванову жена звонила». Но люди платили попугаю равнодушием. Кормили кое-как, да еще устраивали сквозняки. Постепенно Отелло осознал, что в нем видит лишь часть интерьера, такую же, как искусственное дерево в приемной. Только дерево было для людей даже удобнее. Ему не требовался уход. В будни попугая ругали, что мешает работать, а по выходным Отелло сидел в тоскливом одиночестве, ожидая прихода уборщицы. Эта сердобольная женщина и пристроила его однажды в школу. А Улька почти всю жизнь провела на свободе. Ее родина была на лесистом острове посреди реки Смородинки, рядом с заброшенным санаторием. Смородинка в том месте разливалась особенно широко. Но прошлым летом ужиху поймали, чтобы продать. Конечно, похитившие Ульку люди не могли разъяснить покупателям, что ей потребуется теплый террариум и живой корм. Им важно было поскорее получить деньги за свой товар. Когда ужиху принесли Ангелине Ивановне, та расстроенно развела руками. «Разве живое существо — игрушка? Лучше бы вы ее осенью отпустили на свободу. Она бы успела в спячку залечь. Теперь придется держать ее до следующего лета и покупать ей маленьких живых рыбок». Ангелина Ивановна считала, что порядочность любого человека можно определить по отношению его к животным и природе. «А вот расскажите-ка мне, ребята, — попросила учительница четвероклассников, — за что вы любите свой город?»
«За то, что здесь есть речка и пляж, за парк с голубыми елками, за лес с грибами и земляникой». Почти все ответы походили один на другой, потому что природа была главной достопримечательностью Водокрещенска. Только одна девочка воскликнула: «За большой рынок, где можно купить много вещей».
Ангелина Ивановна с ласковым укором покосилась на нее и сказала детям: «Вот видите, большинство приятных воспоминаний об окружающей нас красоте. С любви к родной природе и начинается любовь к родине». Учительница неторопливо ступала между рядами парт, произнося слова в такт шагам. «А когда у вас появятся собственные дети, вы передадите им эти чувства». «Да-да, что вы смеетесь? Все когда-нибудь женятся или выходят замуж. Так, 4А, я попрошу тишины». Но четвероклассники продолжали шуметь, почему бы не сделать передышку в уроке. Разговор о будущей взрослой жизни их развеселил. «Класс!» Ангелина Ивановна дважды громко хлопнула в ладоши. «Тише, ребята!» Закутавшись в шаль, она дождалась, когда ученики угомонятся, и продолжила: «И тогда вы обязательно захотите, чтобы ваши дети и даже дети их детей увидели ту же красоту. Ведь вы не желаете, чтобы они спотыкались о мусор в лесу и купались в отравленной реке. Все знали, что учительница имела в виду. Прошлым летом какой-то негодяй вылил в смородинку солярку. Из-за этого в реке передохло много рыбы и прочей живности, а городской пляж был надолго закрыт. Наглотавшаяся яду смородинка понесла свои отравленные воды дальше, в русло большой реки Блесны. К счастью, их вовремя очистили, не пустили отраву дальше. Но не успели разобраться с соляркой, как над окрестной природой нависла новая беда. Богатый бизнесмен по фамилии Кочерыгин собрался застроить берег смородинки 17-этажками. Водокрещенск – старинный городок с невысокими домами и маленькими улицами, где даже двузначные номера не везде есть. Громадные башни ему совсем не к лицу. Но самым большим злом было не это, а сточные воды, которые прямиком потекли бы в смородинку, погубив ее. По закону, в охранной зоне реки вообще нельзя строить. Поэтому Кочерыгин пошел на хитрость. Пообещал соорудить набережную, которая увеличит расстояние от домов до воды. Как будто речке от этого легче. Многих водокрещенцев рассердило нахальство самозванного благодетеля, и они создали комитет по спасению смородинки. Ангелина Ивановна была там активисткой. Наши предки всегда чувствовали свое единство с природой. Они постепенно преображали ее, возделывая поля, сады, приручая животных, продолжила урок учительница. Современный человек могущественнее своих предков, и если у него нет совести, он может принести много вреда. Но я все-таки верю, что совестливых людей на свете больше, чем бессовестных. Совестливый благодарен за подаренную ему красоту. Он бережет ее. И наступление пустынь останавливает, и лесные пожары тушит, и спасает растения от засухи. Вы, ребята, будьте такими же. Растите добросовестными людьми, любите все живое вокруг вас, защищайте родную природу по мере своих сил. Ангелина Ивановна чуть-чуть помолчала, а потом неожиданно объявила притихшим ученикам: «Ребята, из-за разных обстоятельств у меня остается все меньше времени для ухода за живым уголком. Кто вызовется помогать мне?» «Я! И я!» — соревнуясь, закричали четвероклассники. Каждый поднимал руку как можно выше. Некоторые даже умоляюще подпрыгивали на стульях. «Имейте в виду, это не развлечение, а ежедневная работа. Хватит ли у вас терпения каждый день чистить клетку и аквариумы, менять воду, два раза в день задавать животным корм? Вдобавок нужно вести дневник наблюдений». Ангелина Ивановна поверх очков придирчиво оглядывала класс. В конце концов, ее взгляд остановился на одной из лучших учениц – Мальвине Подризовой. Девочка уже устала тянуть руку и придерживала ее другой. «Мальвина, у тебя есть время ухаживать за животными?» — удивилась учительница. «Да», — ответила та, скромно потупившись. «Я тоже хочу стать учительницей биологии». Слова любимой ученицы растрогали Ангелину Ивановну. У нее даже порозовели щеки. «Что ж, Мальвина, это выбор и трудный, и прекрасный. Я рада слышать от тебя такое». Польщенная учительница немного подумала, а затем объявила: «Сначала я хотела сама назначить трех ребят, чтобы один ухаживал за хомяком, другой за попугаем, третий за ужихой. Но тебе я доверяю самой найти себе помощников и составить расписание. Итак, вопрос решен. Вот только в живом уголке этим новостям совсем не обрадовались. «Конец пьесы», — похоронным тоном сказала Телла и, завалившись назад, повис на жердочке вниз головой. «Полный готовчик». Улька изогнулась знаком вопроса. «До тепла доживу ли теперь?» Напуганный их разговором Авоськин бросился к тайнику с приготовленными на черный день продуктами и стал поспешно набивать защечные мешки. Попугай и ужиха знали то, о чем опытная учительница не догадывалась. Мальвина Подризова была двуличным человеком. Ее фамилия должна была быть не Подризова, а Подлизова. При взрослых она держалась тихоней. Только хитрый взгляд из-под челки выдавал ее характер. Поэтому перед учителями она всегда держала глаза опущенными. «Ребята, а кто из вас еще, кроме Мальвины, уже выбрал себе профессию?» — поинтересовалась Ангелина Ивановна. Оказалось, многие мечтают стать юристами и артистами. Трое учеников сказали, что собираются выучиться на менеджеров. Только объяснить, чем занимается менеджер, не смогли. «Кто же в будущем будет печь хлеб, шить одежду, лечить людей?» — огорченно спросила учительница. «А я буду великим художником или писателем», — сообщил Вова Афиногенов по кличке Фин. «Обязательно великим?» «Ага. Ну, это проще простого», — в тон ему ответила Ангелина Ивановна. «Только шедевр какой-нибудь создать и все дела». «Создам, конечно», — весело ответил мальчик под смех класса. «Главное — способности в себе обнаружить». «На одних способностях далеко не уедешь», — заметила учительница. «Талант требует трудолюбия. Много лет назад был у меня ученик. Тоже говорил, что ему особенно стараться не нужно. Привык слышать с малых лет: у Васи талант». «И кем он стал?» — заинтересовались дети. «А, никем», — махнула рукой Ангелина Ивановна. Разговор про ученика Васю ее расстроил. На плохие дела он свои таланты направил. «А как узнать, что у человека талант?» «Прислушайтесь к себе, присмотритесь. Если вы умеете делать что-то, что доставляет радость не только вам, но и другим, и люди благодарят вас, значит, это талант». «Я умею шевелить ушами, а я через перекладину высоко прыгаю». Улыбнувшись, Ангелина Ивановна посмотрела на часы. До звонка оставалось несколько минут. «Урок о природе родного края не закончен. Я хочу, чтобы вы запомнили еще одно важную вещь. Место, где мы живем, принадлежит не только нам, людям. Оно является родиной для многих других существ. Ведь животные тоже обладают чувствами». Неожиданно в кабинет вошла директор школы. Она привела с собой девочку с задорно вздернутым носиком и собранными в тощий хвост каштановыми волосами. «Ребята, у вас в классе новая ученица. Прошу любить и жаловать». Директор что-то тихо сказала Ангелине Ивановне и ушла, оставив девочку у доски. «Как тебя зовут?» — спросила ее учительница. «Надя я, новенькая», — смутилась та. Но тотчас она улыбнулась вместе с классом своему промаху. «Лисанова, то есть». Учительница ласково приобняла ее, успокаивая. «Садись пока к Вове. Афиногенов, не обижайся Надю».
«А я собирался», — буркнул рыжий Фин, перекидывая свой рюкзак с соседнего стула на пол.
«Тебе у нас понравится», — заверила Ангелина Ивановна новенькую. «Ребята в классе дружные, хорошие. Ты животных любишь?»
«Люблю», — кивнула Надя.
«Я в старой школе за живой уголок отвечала». Несмотря на смущение, она казалась веселой и общительной девочкой.
«Очень хорошо. А у нас главное в уголке — Мальвина Подризова. После звонка она покажет тебе попугая, ужиху, хомяка. Мальвина, принимай новую подругу».
На перемене Подризова, сделав скучное лицо, повела новенькую к живому уголку. «Там Отелло и Улька, а это Авоськин», — небрежно махнула она рукой.
«Хохлатый хомяк! Никогда такого не видела!» Надя деловито склонилась над аквариумом.
«Здравствуй, Авоськин! А имя у него есть?»
Имени у Авоськина не было. Вернее, их было много, но ни одно ему не нравилось. Первые хозяева звали его Чингачгуком. В другой семье хомяк превратился в Чингачупчика. В третьей его нарекли Чупа-Чубсом и даже Чупа-Чупсиком. И везде люди, наигравшись, находили предлог, чтобы избавиться от зверька.
«Ты из деревни к нам приехала?» — насмешливо спросила Подризова, оглядывая новенькую с головы до ног. Как будто все в Наде казалось ей нелепым. И лицо, и новая коричневая кофта на кнопках, и туфли, которые мама купила дочери на рынке.
«Нет, из города», — не поняла издевки Надя. Она кивнула на притихшую школьную живность. «Хочешь, я вместе с тобой за ними ухаживать буду?»
В ответ девочка увидела недовольство в глазах Мальвины. Какая бойкая выискалась. Подризова стала шептаться с подругами. Те засмеялись, поглядывая на новенькую, и Надя опустила голову. Поведение ее новых одноклассниц не предвещало ничего хорошего, но неожиданно Мальвина смилостивилась.
«Ладно, посмотрим. Ты на какой улице живешь?»
Глава вторая. Катаклизм или чем закончился один ненаучный эксперимент? Прошло несколько недель. Как-то ночью хомяк бегал по аквариуму, подтягивался, прыгал, крутился в колесе, в общем, занимался спортом, мешая спать соседям.
«Ты не один в живом уголке», — рассердилась Улька.
«В полуживом уголке», — с горькой усмешкой поправил ее попугай.
«Но Авоськин был не виноват».
«Извините, мы хомяки по ночам активны», — вежливо объяснил он. «Моя норма — 10 километров пробега».
«Нет, вы только послушайте его. Не успел заселиться, уже правила диктует. А всем прочим, не хомякам, страдать?» — закричал Отелло, гневно расправляя крылья.
Когда попугай волновался, он начинал грассировать.
«Между прочим, здесь обитают пожилые рептилии и птицы с подорванным здоровьем».
«Хорошего поведения от него не дождешься», — вздохнула Ольга. «С такой-то прической».
«Ну, знаете, завоспитывали вы меня», — потерял терпение Авоськин.
«Это не прическа, а мутация, ясно?»
«Не груби, ты мне в сыновья годишься», — одернула его ужиха и свернулась в кольцо, собираясь снова задремать.
тишину соблюдай. Но вот чем бы заняться после такого? Хомяк вспомнил, что у него припрятан обломок карандаша. Он оторвал клочок от бумаги, которую ему стелили на дно аквариума, уселся поудобнее среди своих продовольственных запасов и вывел карандашом «Дневник». «Вчера был хороший день», — начал хомяк первую запись. «Я прибирал в домике». Это было правдой только наполовину. На самом деле Авоськин 5 раз взбил свою постель и 8 раз проверил запасы семечек. Остальную часть дня, как обычно, проспал, пошевеливая ушами, дергая лапами и сладко посапывая. Кроме этого, больше ничего хорошего в живом уголке не происходило. Остальные события были ужасными. Когда Ангелины Ивановны не оказалось поблизости, Мальвина Подризова устраивала эксперименты над своими несчастными подопечными. Она крутила ужиху за хвост, расстреливала Отелло водяными струйками из шприца, приговаривая: «Чего ты крутишься, курица разноцветная?» Как будто не знала, что попугаи не любят воду. О жизни хомяка угрожала настоящая смертельная опасность. «Авоськин, станешь отважным воздухоплавателем», — пообещала ему Мальвина. «Привяжем тебя к воздушным шарикам». Перед этим она уже превращала хомяка в иракеза, покрасив его хохолок ярко-красной краской. «Мальвина, кто это сотворил?» — в ужасе спросила учительница. «Я не знаю, Ангелина Ивановна. Наверное, мальчишки из 5Б». Подризова, как всегда, сделала невинное лицо, и учительница вскоре прекратила поиски виновного. У нее в это время хватало других важных забот. Авоськин поневоле вдохновлял Мальвину на самые злые шутки. Она предлагала ему большие жесткие макаронины и покатывалась со смеху, наблюдая, как он пытается спрятать негабаритный продукт за щеку. Хомячок деловито засовывает все макаронины за щеку. «Одна, опа, не влезает», — комментировала Подризова для одноклассников, словно это был спортивный репортаж. «Вынимаем часть макаронин, суем за другую щеку». «Не помещается тоже. Вот незадача. Вынимаем, суем за первую щеку. От усилий выпадают другие макаронины. Вздыхаем, собираем макаронины в кучку. Снова за щеку. Не влезает. Вынимаем, перекладываем. Не влезает. Вынимаем. Ха-ха-ха. Рекорд 8 минут». В другой раз она подвесила над колесом сыр. Авоськин бежал, 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 и все равно не мог дотянуться. Потом, что еще хуже, девчонка засовывала хомяка в клетку к попугаю или в террариум к ужихе. Авоськин по привычке пытался спрятать за щеки провизию Отелло, а попугай долбил его за это клювом по голове. В террариуме испуганный хомяк сразу принялся точить зубы о любимую Улькину корягу. «Ну ты, Авоськин, совсем одичал», — подползла к нему недовольная ужиха. «Простите», — прошепелявил он, придерживая раздувшиеся щеки лапками. «Это не я, это мой инстинкт». «А про мой инстинкт слышал ли ты?» — угрожающе прошипела Улька, внезапно став похожей на гадюку. Авоськин даже жевать перестал. Ангелина Ивановна про змеиные повадки еще не рассказывала. Улька сделала угрожающий бросок. «Я, между прочим, на воле мышами питаюсь. Вот только инстинкты свои здесь под контролем держу до поры до времени». Она не собиралась глотать хомяка, хотела только проучить его. Но Авоськин-то этого не знал. Закричав, он забился в угол террариума.
а четвероклассники хохотали. Никто из них не заступался за хомяка. Девчонки побаивались под Ризову. Мальчишки не хотели казаться слишком чувствительными. Жаловаться учительнице тоже никто не собирался. Еще ябедой назовут. Тем более, что под Ризову была на хорошем счету у Ангелины Ивановны. В общем, такое может случиться в любом классе, если в нем начнет верховодить задира. Но скоро не выдержала новая ученица Надя Лисанова. «Нельзя так издеваться над животными», — громко сказала она Мальвине. «И кормить конфетами их нельзя. Они заболеют от этого». Подризова растерялась. До сих пор никто в классе ее так не отчитывал, а тут какая-то новенькая осмелела. А ведь Мальвина пока не трогала ее, даже в гости к Лисановой сходила из любопытства. Надя вместе с мамой и младшим братом Темой жила у своей бабушки. Деревянный домик с садом располагался на другом конце улицы маршала Жукова, прямо у речки. Отец их бросил. Дома у них все старое, сделанное, наверное, еще в СССР, и холодильник, и телевизор, и стиральная машина. «В каменном веке люди живут», — рассказывала Мальвина подружкам. «У Лисановой даже мобильника нет. И поглядите на ее джинсы. Я бы под дулом пистолета такие не надела». У новенькой дома было много книжек, и она предложила Мальвине свои любимые про зверей. Но Подризова насмешливо ответила, что детсадовскую литературу давно не читает. После того, как Надя вступилась за животных, она оказалась в беде. Авоськина с его соседями на время оставили в покое, и началась травля их защитницы. То все пуговицы на пальто у новенькой в школьной раздевалке окажутся срезаны, то нальют ей в портфель воды. «Хрюшкин нос!» Только и слышала она, когда проходила мимо Подризовой и ее компании. «Как вы меня назвали?» — оборачивалась Надя, сжимая кулаки. «Да ты что, Лисанова, про тебя вообще никто не говорит. Очень ты нам нужна», — отвечали притворщицы. Надя была непривычна к такой скрытой борьбе. Неудивительно, что за несколько недель она совсем потеряла веселость и уверенность в себе. «Авоськин, как же я их всех ненавижу! Этот класс и эту школу!» — пожаловалась однажды Надя, склонившись над аквариумом, и хомяку на голову упала теплая слеза. «Это из-за меня у нее неприятности», — думал Авоськин. Он так распереживался над своим дневником, что незаметно для себя сгрыз почти весь карандаш. «Может, письмо Наде написать? Пока есть чем». Ему давно хотелось как-то поддержать свою защитницу. Хомяк аккуратно оторвал еще один клочок бумаги и вывел на нем: «Дорогая Надя, ты самая красивая и добрая девочка в классе, а я мил, атлетического сложения, с рыжинкой и выразительными карими глазами, сильной волей. Иногда ругаю себя за несдержанность, хотя мне не чужды мягкость и теплота». Он снова погрыз карандаш. «Я занимаюсь спортом и домашним хозяйством. Люблю ходить в гости». Это про скандальные визиты к ужихе и попугаю. Чтобы Надя не гадала, кто прислал ей письмо, хомяк собирался указать обратный адрес: «Живой уголок, Авоськину». Но послание пришлось оборвать на словах «давай друж», потому что от карандаша совсем ничего не осталось. Сделав из письма самолетик, хомяк запустил его на парту Нади Лисановой. Но девочка, обнаружив записку, даже не посмотрела в сторону живого уголка. Она решила, что ей написал рыжий Вовка Финн, и начала улыбаться ему. Вскоре, когда Мальвина обидела ее при всех, Надя спросила Афиногенова:
Что же ты за меня не заступаешься? Только на словах смелый». «С какой еще стати?» — буркнул Финн. Но после этого случая он стал выделять новенькую среди прочих девочек класса. А Подрезова снова вспомнила про хомяка. «Знаешь что, Авоськин?» — сказала она после уроков, когда в кабинете не осталось никого, кроме нескольких ее подружек. «Я передумала делать тебя отважным воздухоплавателем. Ты станешь моряком, а это будет твой корабль». Мальвина бросила кусок пенопласта в раковину, наполненную водой, и он сразу завертелся, перевернулся под струей из крана. Всем стало ясно, что корабль хомяку достанется неважный. «Авоськин, ты плавать умеешь? Может, тебе маску и ласты купить?» — спросила его мучительница под смех подруг. Хомяк зажмурился. Так обидно расставаться с жизнью в глупом, совсем ненаучном эксперименте. Но потеху прервала директор школы. Она заглянула в кабинет, строго позвенела ключами. «Чем вы там заняты, девочки?» Школьницы быстро сунули хомяка обратно в аквариум. «Ничем не заняты», — пролепетали они. «Тогда идите домой, я запираю класс». Ключ несколько раз повернулся в замке. Стихли в коридоре шаги девчонок и директора, а Авоськин все дрожал от страха. «Бедняга», — посочувствовала ему ужиха, — «ты плавать-то умеешь?» «Пока не пробовал», — признался хомяк. «А я воду обожаю. Скользишь, бывало, по речке, мальков расталкиваешь. Наверху комарики звенят. Красота! А если скучно, купальщиком поближе подкрадешься. Змея, змея ядовитая!» — кричат глупые. И Улька, раскрыв пасть, зашлась в бесшумном смехе.
«А что это наш водопад все шумит и шумит?» — насторожился Авоськин.
Вода не просто шумела, она уже перелилась через край раковины и растекалась по полу. Девчонки забыли закрыть кран, и теперь в кабинете биологии начался потоп библейских масштабов. Больше всех испугался попугай. «Караул! Катаклизм!» — закричал он. Отелло был очень впечатлительным и обладал богатым воображением. Он представил, как кабинет вместе с партами, стульями, учебными пособиями и, главное, живым уголком уйдет под воду, наподобие древней Атлантиды. «Спасенья нет!» — вопил он. Пометавшись по клетке, попугай начал заговариваться. Он выдавал все известные ему телефонные мелодии и мрачно хохотал. «Иванову опять жена звонила!»
«Надо выпустить Отелло из клетки!» — озабоченно сказала Улька хомяку. — «Не то он совсем с ума сойдет. Вся надежда на тебя, Авоськин». Ужиха со вздохом взглянула на тяжелую крышку своего террариума. Она не могла сдвинуть ее, чтобы выбраться на свободу.
«Но как это сделать?» — взволновался хомяк. — «Я сам сижу безвыходно».
— «Ты же спортсмен».
Авоськину это, конечно, польстило, ему было приятно сознавать, что на него надеются в такой трудной ситуации. И вот он придумал. Поставив валявшийся в аквариуме картонный рулончик вертикально, хомяк вскарабкался по нему, подтянулся к краю аквариума и перевалился наружу.
Ох!
Авоськин потер ушибленную спину, потом подбежал к клетке попугая и распахнул ее.
«Выходите на волю, пожалуйста».
Отелло даже не посмотрел на него. Он продолжал свою безумную какофонию.
«Тебя на выход приглашают. Будь, наконец, мужчиной», — укорила его Улька.
Ужиху попугай всегда слушался. Он спрыгнул с жердочки, бочком выбрался из клетки и перелетел на самый высокий предмет, какой попался ему на глаза. Это была голова экспоната.
«Авоськин, теперь помоги мне», — попросила Улька.
Хомяк вскарабкался наверх террариума и, напрягшись изо всех сил, чуть-чуть сдвинул крышку. Ужиха проскользнула в открывшуюся щель.
«Ты герой», — благодарно прошептала она.
Никто прежде так не восхищался Авоськиным. Он даже немного растерялся. «Хорошо, что я тренированный», — с гордостью подумал хомяк. «Вот где занятия спортом пригодились».
«Пожар! Пожар! Зоечка! Полный готовчик!» — снова закричала Телла.
«Ох!» — оборвал он себя и объяснил извиняющимся тоном. «Сам не знаю, что со мной. Наверное, на нервной почве развился синдром Туарета. Попугали испугая, испугали попугая».
«Нет у тебя никакого табурета», — строго сказала Ужиха. «Она-то в конторах не сиживала, жила на природе, поэтому ученых слов не знала. Зато здравого смысла у нее было больше».
«Улька, не бросай меня», — взмолился Отелло.
«Не волнуйся, я друзей не предаю», — с достоинством ответила Ужиха.
«Отелло совсем плох», — прошипела она Авоськину, заползая на лимонное деревце. Но попугаю весело крикнула. «Вот смотри, я рядом. У меня здесь будет пост спасения на воде». Наступила ночь. Хомяк тоже пристроился среди ветвей и задремал под журчание водопада и резкие вскрики от Телла. Ему приснилось, что он лежит на зеленом, пахнущем цветами берегу, а два маленьких мужичка, один плешивый, другой косматый, хватают его за лапы. Они тянули Авоськина, каждый на себя. «Эй, вы меня пополам разорвете!» — возмутился хомяк. Но мужички его не слушали. Они ругались между собой из-за Авоськина, словно он был добычей.
«Это вообще не твоя территория. Ты в картошке живешь», — повторял плешивый косматому. «И не твоя тоже», — спорил косматый. «Ладно, давай сыграем», — плешивый хитро прищурился. «По дороге я шел, две дороги нашел, по обеим пошел».
«Знаю, порты это», — закричал косматый, показывая на свои подвязанные шнурочками штаны. «А теперь ты отгадай, липовый кузовик ночью отперт, днем заперт».
«Понятия не имею», — почесал голову плешивый.
«Лапки!» — радостно закричал косматый, показывая на свои ноги. «Я выиграл!»
«Ничего ты не выиграл!» — еще крепче вцепился в хомяка плешивый, и они снова начали тянуть Авоськина в разные стороны. В конце концов победил плешивый. Он поволок хомяка в воду. «Вот подарочек тебе несу!» — крикнул мужичок в глубину реки, где стонал и булькал кто-то большой, страшный, обмотанный болотной ряской и с живыми червяками в пасти.
«Не хочу туда!» — Авоськин замолотил лапами, борясь с плешивым, и проснулся от того, что свалился с пальмы. Во время падения хомяку удалось зацепиться за побег плюща, но тот оказался ненадежным, и Авоськин плюхнулся прямо в полную воды раковину. Его защечные мешки наполнились воздухом, а лапы сами быстро задвигались, и он закричал: «Улька! Отелло! Смотрите скорее, что я умею! Королем плыву!» Но тут же он наглотался воды и начал тонуть. Тонуть оказалось интересно, потому что Авоськин снова вернулся в свой сон. Плешивый мужичок, который тащил хомяка в воду, неожиданно ослабил хватку и посмотрел вверх. В воздухе над зеленым бережком парила стройная женщина в венке и с распущенными волосами. Глаза у нее были закрыты, ладони сложены под щекой, словно она спала. На губах замерла легкая улыбка. Мужичок оказался не единственным, кто заметил женщину. «Защитница, защитница наша пришла!» Заквакали, закрякали, забили плавниками речные жители. Даже большой и губастый, который страдал в глубине реки, произнес что-то радостное, выпустив пузырь воздуха изо рта. «Освободи Авоськина! Ему еще много чего предстоит совершить!» Не раскрывая глаз, мягко приказала женщина плешивому. «Уже отпустил. Только не ругай меня, тетенька. Я хозяина хотел порадовать. Болеет он». Мужичок
оставил хомяка, попятился и запел.
«Эх, было 12 разбойников, был атаман, кудеяр, много разбойники пролили крови честных христиан».
И нырнул в камыши. А женщина плавно опустилась на землю и села на траву рядом с Авоськиным.
«Спасибо вам большое, что прогнали этого вредного человека», — поблагодарил ее хомяк.
«Пожалуйста», — ответила она и объяснила. «Это был жук. Он живет в камышах. Хотел тебя главному сому подарить».
«Сому? Тому страшному, который на самом дне реки в яме лежит? Чтобы он меня съел?»
«Да», — кивнула женщина. «Только вряд ли бы сом тебя съел. У него давно пропал аппетит, потому что вода в реке отравлена».
«Откуда она все это знала? А почему у вас глаза все время закрыты?» — поинтересовался Авоськин.
«Потому что я сплю».
«А над берегом зачем летаете?» — с возрастающим любопытством спросил хомяк. «Они говорят, что я их спасительница». Женщина кивнула в сторону речки. «Хотя я сама об этом ничего не знаю, честное слово». Она тихонько засмеялась, по-прежнему не раскрывая глаз, и начала медленно подниматься на воздух. «Но за природу вы все равно отвечаете», — не отставал настырный хомяк. «Пожалуйста, сделайте меня хоть на часок большим. Дайте мне острые когти и клыки».
«Зачем это тебе, Авоськин?» Женщина впервые нахмурилась.
«Чтобы меня все боялись. Расцарапаю, разорву на кусочки всех живодеров. Пусть знают, как слабых да маленьких обижать».
Замолотив кулачками, хомяк вошел в раж, глаза его загорелись, зубы оскалились.
«Тогда ты станешь таким же плохим, как они», промолвила женщина, отлетая от него подальше.
«Главная сила не в этом, Авоськин. Ты ведь добрый хомяк, твои тельце и душа прекрасно устроены, не изменяй себе».
«Подождите, не улетайте», — взмолился Авоськин, но тут за его спиной прошипели.
«Авоськин, держись».
И невидимая сила вытолкнула хомяка из приятного сна обратно в явь. Там были предутренние сумерки, и лилась вода из крана.
«А где речка? Зеленый берег? Где?» — спросил мокрый Авоськин. Он лежал около мыльницы, на самом краю раковины, и на него обеспокоенно смотрела спасительница Улька.
«Тут тебе и речка, и берег», — проворчала Ужиха. До хомяка дошло, что река с огромным сомом, а также летающая над лужайкой прекрасная женщина — ему причудились, но впечатления от необычного видения не оставляли Авоськина.
«Улька, ты главного сома видела когда-нибудь?»
«Много раз. Он на самом дне реки, в темноте прячется.
И живых червяков у него во рту видела?» — с недоверием спросил хомяк.
«Конечно, видела. Только это не червяки, а усы. Два из самого рта торчат, четыре пониже.
Значит, это был не сон, или сон, но непростой», — стуча от холода зубами, сказал Авоськин.
«Улька, а ты видела?»
«Ну, кого еще?»
«Меня, как я королем плыл», — смутился хомяк.
«Авоськин», — серьезно произнесла Ужиха, — «во-первых, не королем, а кролем. Во-вторых, запомни на будущее. Плавание с болтовней несовместимы». В это самое время в школу вошла Ангелина Ивановна. Она сразу заметила ручейки, вытекавшие из кабинета биологии. Учительница открыла дверь, отскочила от хлынувшей воды и на фоне сумеречного окна увидела силуэт, напоминающий индейское божество. Это был экспонат. От его головы отвалился кусок, обнажив глазное яблоко и пучок мышц. На голове у муляжа сидел
взъерошенный Отелло.
«Что? Что? Что таращишься, курица разноцветная?» — спросил он.
Ангелина Ивановна давно мечтала, чтобы Отелло заговорил, и учила его разным хорошим словам. Никакой разноцветной курицы среди них, конечно, не было. Впрочем, сейчас учительнице было не до вопросов к попугаю. Хлюпая сапогами по воде, она бросилась к раковине и увидела там двух других обитателей живого уголка. Улька была жива-здорова, а вот хомяк...
«Авоськин!»
— испугалась Ангелина Ивановна.
«Я замерзаю!» — простучал зубами хомяк.
Учительница услышала лишь жалкий писк. Схватив махровое полотенце, она принялась бережно вытирать хомячью шерстку и взъерошенный хохолок. Потом долго согревала зверька своим теплым дыханием.
Добрая-предобрая Ангелина Ивановна.
Глава третья. Живой уголок переезжает. «Мальвина, так кто же оставил воду открытой?» — снова спросила учительница. Опустив взор, Подризова изучала кончик своей туфли. Она бы свалила вину на кого угодно, но отвертеться в этот раз никак не получалось. Рядом с Ангелиной Ивановной находилась директор школы, хорошо помнившая вчерашнюю возню девчонок у раковины. С негодованием она сказала: «А ведь ремонт придется делать». Урон, причиненный Подризовой и ее подружками, был налицо. Доски пола в кабинете вздыбились.
«Я же не нарочно», — наконец промямлила Мальвина.
Чтобы вызвать жалость к себе, ей срочно требовалось заплакать. Вот только таланта пускать по необходимости слезы у нее не было. Тогда она просто уставилась в одну точку и изогнула рот скорбной подковкой. Для доброй Ангелины Ивановны и этого было достаточно.
«Я верю, что баловства здесь нет», — повернулась она к директору, готовясь защищать любимую ученицу. «С каждым может случиться. Все равно ремонт придется делать».
Директор, закручинившись, подперла щеку рукой и стала в уме прикидывать, во сколько обойдутся новые доски и краска. Она больше не сердилась. Гроза проходила стороной, и глаза Мальвины хитро сверкнули под челкой. «Подризова вообще очень серьезная девочка», — заверила Ангелина Ивановна. «Хочет стать учительницей».
«Училкой? Как, Ангелина? Ха-ха-ха! Ни за что!» —
вдруг раздался голос Мальвины. Ангелина Ивановна удивленно взглянула на Подризову, которая стояла с закрытым ртом, а потом на попугая в клетке.
«Буду моделью»,
— все тем же Мальвининым голосом продолжала Телла. Потрясения последних суток превратили его в живой магнитофон. Попугай клювом вырвал из себя несколько перьев и начал ругаться.
«А кто макаронку захотел? Этого попку еще и кормить надо. На, возьми папироску, курица разноцветная».
Побледневшая Подризова выбежала из класса. Всем стало ясно, что ее авторитету нанесен непоправимый ущерб. Справедливость восторжествовала. Но обитателям живого уголка легче от этого пока не стало. Авоськин без конца чихал. Попугай нес чепуху. Ужиха с мутными глазами и облезающей кожей дополняла послепотопную картину. Линька у нее началась из-за того, что она поранилась во время ночных приключений. Ответственной за живой уголок назначили Надю Лисанову. Две следующие недели она лечила попугая и хомяка витаминами, ласково приговаривая при этом: «Поправляйтесь, зверушки». И вскоре все в уголке заблестело от ее доброго ухода. Глаза, перья, чешуйки. Отелло стал оптимистичнее смотреть на жизнь, а Улька даже помолодела. Выходив своих подопечных, Надя занялась оформлением живого уголка. Возле каждого жилища она повесила табличку с аккуратно выведенными фломастером научными названиями животных. Между обитателями уголка тотчас началось оживленное обсуждение этого нововведения.
«Что-то не разгляжу. Что там про меня написано?» — спросила Улька. На самом-то деле она просто не умела читать. «Уж обыкновенный», — громко объявил Авоськин и запнулся. «Тут два слова по-иностранному. Натрикс, натрикс. Наиболее распространенный в России вид настоящих ужей, неядовитых змей из семейства ужеобразных».
«Натрикс, натрикс — это латынь», — важно разъяснил Отелло. «В науке у каждого зверя, птицы и растения имеется латинское название».
«Точно», — воскликнул Авоськин. «У меня оно тоже есть, оказывается. Месокрицетус ауратус. Вот, сирийский хомячок или переднеазиатский хомяк. Грызун семейства хомяковых. А у Отелло пситакус эритакус. Птица семейства попугаевых. Единственный вид рода».
«Я всегда это знал», — гордо приосанился Отелло. «Отныне разрешаю вам называть меня на языке великих римлян Пситакус Эритакус».
«Психатусов нам только не хватало», — проворчала Улька. «А может, и мне стать этим, как там его?» Авоськин снова взглянул на свою табличку. «Буду, ну, прямо как император».
«Хомяк, зачем тебе имя и фамилия, которые ты сам без бумажки выговорить не сможешь?» — спросила Ужиха. «Будь просто умным и порядочным, Авоськиным, и все тебя полюбят. А то напридумали мальвин разных, а что толку?»
«Ладно, не стану спешить с этим», — мысленно согласился Хомяк. «Может, я еще прославлюсь под своей настоящей фамилией. К тому же Надя привыкла называть меня Авоськиным».
Любовь к Наде Лисановой объединила обитателей живого уголка сильнее, чем пережитые совместно несчастья.
«Все-таки справедливость существует. Я понял, зло всегда бывает наказано или даже само себя наказывает», — принялся разглагольствовать Авоськин, загорая на весеннем солнышке, чьи лучи проникали через окно.
«Хомяк, ты, оказывается, философ?» — заметил Отелло.
«Есть немножко», — надул щеки Авоськин. «Сам удивляюсь своим глубоким мыслям.
Чтобы стать настоящим философом, надо много учиться», — не согласился попугай.
«Именно учиться я и планирую», — важно ответил Хомяк. В нем трудно было признать прежнего дрожащего зверька, жертву подризовских экспериментов.
«Если что будет непонятно, можешь обращаться ко мне», — великодушно предложил попугай.
Улька хмыкнула. «Отелло, а ты-то где на философа выучился?»
«В конторе?»
«О-о-о!»
Ужиха помолчала и вдруг коварно спросила. «Так вы же там вроде крышки для банок делали».
«Ну и что? У нас была своя философия, а также миссия», — с достоинством ответил попугай.
«Как у каждой солидной компании, системная интеграция, уникальные компетенции».
«А при чем тут крышки?»
«Ну, — растерялся Отелло, — крышки должны быть с ровными краями».
«Чепуха», — подвела эту Кулька.
«Иностранных слов нахватались, а крышки, небось, кривые делали».
«Это правда»,
— сознался Жако, слегка поникнув. «И за мной совсем не ухаживали. Мне тогда не до философии было. Это сейчас я от хорошей жизни перья расфуфырил. Вот что значит попасть в добрые руки. Что ж, очень рада за вас обоих, — сказала Улька попугаю и хомяку. — А за себя? — встревожился Отелло. — Мне скоро на свободу, — Ужиха мечтательно посмотрела вдаль. — Меня коряшки ждут, родные, норы и ямки на берегу.
— Улька, ты меня не бросишь, ты обещала!
— сразу загроссировал Отелло.
— Я еще не совсем здоров. Зоечка полный готовчик. Слышала?
— Снова ты со своим табуретом, — рассердилась Ужиха.
— Ну хорошо, попугай сменил тон. — А кто Авоськина будет воспитывать? Опять же, переезд нам без тебя не пережить, — умоляюще проговорил он.
Кабинету биологии предстоял ремонт, и Ангелина Ивановна попросила Надю Лисанову на время забрать живой уголок к себе домой.
«Переезд — не наводнение», — резонно заметила Ужиха. «Переезд — половина пожара. Слышала, как говорят, два переезда равны пожару.
Пожар он или есть, или его нет. Половины не бывает.
Ладно, разберемся», — задумалась Улька. Она в самом деле чувствовала ответственность за Отелло и за Авоськина. Про переезд бабушка еще надвое сказала. Кому охота у себя в доме зоопарк держать? Из дома даже на неделю не уедешь.
— Чья бабушка? — не понял Авоськин.
— Ох уж эти мне философы. Лисановская бабушка. Чья же еще?
Однако препятствий новоселью никто не чинил. Лисановская бабушка ничего надвое не говорила. Она любила животных. К тому же все семейство постоянно жило дома. Ни на какие курорты они не ездили и не собирались. В результате в один из приветливых весенних дней попугай, Ужиха и хомяк были перевезены в райское местечко по адресу улица Маршала Жукова, дом 5.
«Это и есть знаменитый Авоськин?»
Руки Надиной мамы были теплыми и пахли свежестью.
«Смешной мальчишечка!» Она погладила его хохолок. Хомяк был потрясен. Мама Нади оказалась никем иным, как приснившейся ему женщиной у реки. А вот она его почему-то не признала.
Все Лисановы, по мнению Авоськина, были добрыми людьми. Даже трехлетний Тёма не обижал хомяка. Бабушка Люба вообще оказалась уникальная. Она живо интересовалась политикой и, включая погромче радиоприемник, шикала на родных.
«Тихо! Про Венесуэлу говорят!»
Смешно, что события в далекой Венесуэле, где она никогда не бывала, казались ей важнее многих других новостей. Другим ее хобби было изготовление кривеньких абажуров, над которыми по-доброму потешалась вся семья, и цветастых подушечек. Подушечки эти, сделанные из старых платьев и кусков материи, были разного размера, и у каждой имелось свое предназначение. Одну с оборочками бабушка подкладывала под спину, когда сидела в кресле, другую с аппликацией в виде подсолнуха подсовывала под матрас, чтобы по ночам не сползало одеяло. На третьей и четвертой она любила вздремнуть днем. Пятую, которую Тёма называл «мяу», потому что на ней были нашиты кусочки старого меха, бабушка использовала по настроению. То положит ее на коленки для тепла, то под ноги. Были еще шестая, седьмая, восьмая, девятая подушки. Они украшали бабушкину кровать. Но даже при таком изобилии она часто жаловалась, что подушек ей не хватает. Поэтому подушечное производство не останавливалось. А еще в этом доме звучала музыка. Авоськину очень понравились песни со старых бабушкиных пластинок. Он сидел на крыше своего домика, растопырив уши, и слушал. «В парке Чиир распускаются розы, в парке Чиир
расцветает миндаль, снятся твои золотистые косы, снится веселая, звонкая даль.
Эта мелодия рождала в нем самые счастливые мысли. Что такое счастье, хомяк не мог бы объяснить, но знал, что оно теплое, искристое, легкое и ласковое. А вот от музыки Баха Авоськин не знал, куда спрятаться. Надина мама почти каждый вечер слушала эти ужасные фуги у себя в спальне. Хомяк тогда залезал в свой домик, наглухо закрывал вход одеяльцами и бумагой.
«Вера, ты опять плачешь?» — нервничала бабушка у запертой двери. «Перестань убиваться. Он плохой человек, если бросил тебя и детей».
Любовь Леонидовна никогда не называла по имени отца Нади и Темы. «Я не плачу», — глухим от слез голосом отвечала мама. Она работала в цветочном магазинчике на рынке и свои недорогие покупки всегда совершала там же, на городском базаре. Магазины, где продавались дорогие вещи, она обходила стороной. Характер у нее был кроткий, голос тихий, взгляд добрый, улыбка светлая. На работе ее все звали Верочкой Петровной. «Прекрасная женщина», — жалел Авоськин маму Веру. «Вот только почему-то не знает, что она волшебница». Лисановы жили хоть и не богато, зато дружно, в уюте и согласии. И в очень красивом месте. Их домик с садом стоял на берегу реки. В старину люди хорошо понимали, где лучше строить дома. Вся окружающая природа была тому свидетельством. Вдоль смородинки, насколько хватало глаз, простирались красивые поля, росли фруктовые деревья. Много веков назад один языческий князь перед сражением окрестился в водах здешней реки, потом окрестил все свое войско, и стало оно христианским. В память об этом на берегу Смородинки поставили церковь, а село, выросшее здесь, назвали Водокрещенским. Некоторые всю жизнь живут среди красоты и не видят ее. Но Лисановы любовались на Смородинку и ее окрестности в любое время года, с удовольствием отмечая сезонные перемены в пейзаже. Больше всех этой весной обрадовался Тёма. «У-у-у!» — потерев глаза, показал он через окно в сад. «Что там?»
«Ничего», — ответила бабушка.
«В самом деле ничего особенного там не было, только сидели на старом заборе две птицы. Чвик-чвик! Ц-ц-ц!»
«Там, там!»
— возбужденно настаивал мальчик, вытягивая руку. Вопрос был огромной важности. Бабушка посмотрела дальше на голубые разрывы между тучами, потом на речку.
«Господи, лед тронулся!» — охнула она. «Это же ледоход, Тёма!»
Там, где еще неделю назад сидели над лунками тепло одетые рыбаки, теперь неслась темная вода с обломками льда. Избавившаяся от ледяного панциря, смородинка широко разлилась. «Больше никогда не увижу это», — наглядевшись на чудесную картину, малыш грустно выдохнул туманчик на оконное стекло. Он решил, что ледоход случается лишь однажды в жизни.
«Что ты? Знаешь, сколько этого добра будет? Каждую весну!»
Бабушка горячо расцеловала внука в обе щеки, хотя он и уворачивался. «Нам повезло жить у речки». В такие минуты Лисановым не хотелось вспоминать, что уже не первый месяц над семейным гнездом висит угроза. Ведь именно на месте их дома бизнесмен Кочерыгин собирался построить 17-этажку. «Неправильно, что у такого плохого человека такая вкусная фамилия», — возмущался про себя Авоськин. Соседи Лисановых давно поддались на уговоры и посулы Кочерыгина. Они оставили свои дома, переехав в новостройки, и только маленькая крепость под номером 5 на улице маршала Жукова упорно оказывала сопротивление. Во-первых, Лисановым не хотелось переселяться в многоквартирный дом Улей. Еще, пожалуй, не сразу и запомнишь номер своей квартиры. Во-вторых, самые замечательные на свете вещи не оцениваются деньгами. Разве можно вот так взять и бросить родную красоту ради каких-то новых, но безликих квадратных метров? Лисановы ни за какие коврижки не собирались покидать свой сад и дом, в котором жила еще Надина прапрабабушка. После нее остались старинная мебель, бархатный альбом с фотографиями изящных дам и галантных кавалеров, да красивые безделушки вроде расписной угловой полочки и вазы, обвитые вокруг нее фарфоровой веткой сирени. Еще был очень старый будильник с двумя колокольчиками наверху, который громко тикал «Ты кто? Ты кто?», а по утрам звенел так пронзительно, что спать после этого уже никому не хотелось. На самом видном месте в доме висел в рамке старый увеличенный снимок молодого худенького лейтенанта. Это был Надин прадедушка. В 19 лет он командовал взводом артиллеристов на войне. В 20 был тяжело ранен. Среди самых дорогих вещей у бабушки хранились его военный бинокль и кожаная полевая сумка-планшет с медалями, а также со старыми, потертыми на сгибах документами. Еще там были блокноты, мелко исписанные бледными чернилами. Вот в такой красивой тесноте и поселился живой уголок. Попугай, хомяк, должиха. Ульку дважды выпускали на свободу, относя к речке. Но к восторгу детей и изумлению взрослых она приползала обратно. «Значит, хочет остаться с нами», — догадалась Надина мама. Крышку Улькиного террариума с тех пор плотно не закрывали. «Вот бы мне тогда родиться», — с завистью проговорила однажды Надя, листая бархатный прапрабабушкин фотоальбом. Все лица на зыбких черно-белых портретах казались ей красивыми и значительными. Наверное, и жизнь у этих людей была такой же замечательной. «Со временем и твоя жизнь тебе покажется прекрасной, когда останутся только главные воспоминания», убеждала ее Любовь Леонидовна, сидя с иглой над очередной будущей подушкой. «Надо любить то место, где живешь, и стараться сделать его лучше, а не вздыхать о несуществующих временах и придуманных странах». И тут же бабушка спохватывалась. «Поправь радио», — велела она внучке. «Про капельки рассказывают, которые я пью». Надя пошевелила прижатую книжкой вилку в старой розетке.
И почувствовала себя молодой и здоровой, как 30 лет назад.
Бодро рассталось из приемника. «Опять пропустила», — расстроилась бабушка. Похоже, ежедневные радиосеансы внушения были нужны ей больше самих капель. «Да мы слушаем эту рекламу 5-й раз сегодня», — сказала внучка. Но бабушка Люба снова потребовала тишины, подняв кверху палец. Ведущий начал читать новости, за ними последовал прогноз погоды. Узнав метеосводку, бабушка, как обычно, принялась рыться в коробочке с лекарствами. «Опять магнитная буря. А Мария Алексеевна советует заранее перед бурей принимать таблетки. Спорить с ней о том, что подобные предупреждения по радио вреднее для здоровья, чем сами бури, было бесполезно». «Бабушка, смотри, кого я слепил». Тёма расставил на столе пластилиновые фигурки. «Давай посмотрим». Бабушка протерла очки. «Что это такое?» «Змея», догадалась Надя.
«Уфыха, Улька», — прохрипел Тёма. Он с утра был немного простужен.
Пластилиновая ужиха никого не оставила равнодушным.
«Ух ты, на сардельку похоже», — крикнул Авоськин, но испуганно осекся, услышав недовольное шипение Ульки.
«В жизни ты намного страннее», —
посочувствовал лужихе Отелло, с беспокойством всматриваясь в другую фигурку, похожую на комара, с острым носом и маленькими крыльями. «Это, наверное, попугай», — предположила бабушка, повертев фигурку в руках. Авоськин захохотал. «Ой, не могу! Нос больше крыльев!» «Нехорошо, молодой человек?» — нахохлился Отелло.
«Я же не над вами смеюсь, а над фигурками», — стушевался хомяк.
«Мы являемся моделями, значит, и над нами». Но скоро настал черед Ульки и Отелло веселиться. «А это, надо понимать, хомяк!» Бабушка поперхнулась от смеха, но сразу притворилась, что кашляет. «Ха-ха! Тёмка, ты мне свой кашель передал!» Мальчик осторожно покашлял.
«Нет, мой кафель пока у меня». «Инопланетянин у тебя получился, а не хомяк», — сказала Надя, рассматривая неровный круглый комок. «А это у него что?»
«Уфы», — отметил Тёма.
«Усы?» — не расслышала бабушка.
«Не уфы, а уфы. Уши. Почему же так много ушей у Авоськина?» — удивилась Надя.
Младший брат недовольно насупился. «Я тебя сейчас научу, как лепить». Надя быстро сгребла фигурки со стола.
«Не трогай!»
— закричал, волнуясь, Тёма. Он не хотел, чтобы его работу уничтожали. Но пластилиновые звери уже слепились в руках сестры, и мальчик заплакал.
«Надежда, какая же ты все-таки тормоха!»
— отчитала ее бабушка, обнимая внука.
«Да не ругайтесь вы, я в момент починю».
Надя собралась отлепить фигурки друг от друга, но остановилась. Смешно, как склеились. Дракон получился.
«В самом деле дракон», — согласилась бабушка. «Взгляни-ка, Тёма».
Мальчик перестал плакать. С растущим любопытством он смотрел на чудо-юдо с хвостом, крыльями и тремя разнокалиберными головами.
«Хомяпоп! Ужасный!» — засмеялась Надя, слегка подправляя драконью фигурку.
«Уватный!»
— с восторгом повторил Тёма, осторожно принимая дракона из рук сестры.
«Тём, ты куда направился?»
«Туда, где мир и спокойствие», — сказал мальчик.
Он повторил слова, которые его старшая сестра обычно произносила, уходя на чердак.
«А что такое мир и спокойствие?» — улыбнулась бабушка.
«Они наверху», —
серьезно ответил Тёма. Новая пластилиновая фигурка ему очень понравилась, и малышу не терпелось поиграть с ней. А в живом уголке сразу развернулась дискуссия.
«Хомяпоп?» — с неодобрением переспросил попугай. «Это помесь хомяка с попугаем? Преогромная мерси!»
«Непростой хомяпоп», — прошипела Улька, — «а ужасный. От слова «ужиха», надо понимать.
Как можно скрещивать экзотическую африканскую птицу с каким-то грызуном?» — не унимался Отелло. «У нас даже стоимость разная».
«Какая еще стоимость?» — насторожилась ужиха.
«Самая обычная, рублевая, на зоотовары. Попугай всегда дороже хомяка стоит. Ценники сравните в зоомагазине».
Ульке эти слова не понравились.
«Меня тоже задешево продали. Ты, зоотовар наш дорогой, не очень-то зазнавайся, а то останешься один со своим ценником».
«Что-то меня не туда занесло», — сразу испугался попугай. «Улька и Авоськин, я страшно извиняюсь».
«А я не в обиде», — ответил Авоськин.
«Здорово все-таки Надя придумала. Замечательный дракон, мудрый, как Улька, талантливый, как Отелло, и смелый, как я».
«И скромный», — усмехнулась ужиха.
«В кого это он скромный?» — не понял хомяк.
«В вас обоих».
Авоськин и Отелло смущенно помолчали.
«В общем-то, да. Забавно. Хомяпоп», — повторил попугай, покачиваясь на жердочке.
Ведь это же не по-настоящему, в конце концов. А Улька неожиданно изрекла: «Все правильно, все по-настоящему. Вместе мы — сила».
Глава 4. Зеркальце прапрабабушки. Лисановы разрешали хомяку побегать по дому, но только под строгим надзором. Он без конца слышал: «Авоськин, отойди от провода! Авоськин, оставь в покое шапку, она тебе все равно велика! Авоськин, отдай ластик! Авоськин, я уроки делаю, не мешай, пойди с машинкой поиграй!
Отдай мою мафинку!»
Ночью было спокойнее. Однажды, едва дом затих, хомяк выбрался из своего аквариума, используя старый прием с картонным рулончиком. Сначала он поиграл со шторой. Ему нравилось залезать на стопку сложенных под окном книг, запихивать штору за щеки и подниматься по ней вверх, как по канату, а потом, медленно выпуская ее изо рта, падать вниз. Затем его привлекли корешки книжек, и он решил заняться литературой, ведь каждый хомяк — неутомимый книголюб, способный разобраться с самой толстой книгой. «Так, эту я уже прочитал», — сказал себе Авоськин, разглядывая аккуратно обгрызанные углы. «Переходим к следующей. Артур Конан Дойль». История про Шерлока Холмса произвела на него сильное впечатление. Он тоже захотел стать сыщиком. «Жаль, что ничего такого рядом не происходит», — подумал Авоськин. «Я бы распутал какое-нибудь преступление». Хомяку и в голову не могло прийти, что время для загадочных встреч и необыкновенных событий уже наступает. А Наде по-прежнему было плохо в школе. Она стала нервной, по ночам вскакивала. «Мама, бабушка, кругом одна чернота, я умираю!» Днем сидела с поникшей головой. Хомяк снова стал поверенным ее несчастий. «Ты всегда меня выслушиваешь, Авоськин, и так преданно смотришь своими глазками», — благодарила Надя, пока хомяк фыркал ей в ладони. «Спасибо, мой родной, тепленький комочек». Как-то раз она пришла домой, очень печальная, с дрожащими губами. «Что с тобой, Надежда?» — встревожилась бабушка. Девочка расплакалась. «Не пойду больше в эту школу». И рассказала, как одиноко ей в недружелюбном классе. «В прежней школе ты ведь заводилой была». «Была», — всхлипнула девочка. «Ты обижена на весь белый свет, а на обиженных воду возят. Опять эта подлизова к тебе пристает. Ты злишься, а ей это и нужно. Что же мне радоваться? Только сейчас поняла, как кошки на душе скребут. Ба, от меня правда плохо пахнет». «Никогда не замечала». Бабушка на всякий случай втянула носом запах ее волос. Нормальный запах вымытой девочки. «А я вправду некрасивая?» «Чем это?» «Ну, нос, как у свинки». «Нормальный у тебя нос, курносенький. А глаза так просто загляденье». Расстроенная бабушка прижала внучку к себе и задумалась. Вечером она достала из секретера старинное, вправленное в ракушку карманное зеркальце. «Надежда, подойди-ка сюда». Хлопотавший в аквариуме Авоськин почувствовал, что сейчас будет сказано нечто важное, и навострил уши. «Какое хорошенькое!» Девочка посмотрела в зеркало, пустила лучик света на хомячий аквариум и улыбнулась. «Ты помнишь мои рассказы о твоей прапрабабушке? Как она всегда оказывалась в центре внимания, как ее любили?» А ведь она не была первой красавицей. Ей помогало это зеркальце. И бабушка Люба поведала, что если сосредоточенно смотреть в зеркало, то в нем появляется свет, который зажигает волшебные искорки в глазах. «Не может быть!» Девочка впилась взглядом в зеркало. «Не получается!» — поморгала она. «Погоди!» — остановила ее бабушка. «Я ведь не все сказала. Когда смотришь, надо думать только о хорошем и представлять, что все печальные мысли, обиды уходят вдаль. Повторяй про себя: вера, надежда, любовь. Как наши имена. Значит, проще будет запомнить. Попробуй еще раз». Надя сосредоточилась и обрадованно вскрикнула: «Бабушка, посмотри скорее, огоньки появились!» Авоськин увидел, как в ее серых глазах на самом деле появился свет. Даже перед зеркальцем заискрились крошечные золотые блестки. Хомяк был так взволнован, что не заметил, как в комнате возникла еще одна пара подслушивающих ушей. Они были крысиными. Из щели за диваном медленно выдвинулась любопытная острая морда. «Ну вот видишь», — воодушевилась бабушка, «ты можешь одаривать этой радости других. Достаточно от всей души пожелать человеку добра, и на его голову посыпется золотой дождик. Люди потянутся к тебе, и тогда этот дождик обернется для тебя золотым ливнем. Волшебная семья», — присвистнул про себя Авоськин. «И секреты у них волшебные». «Здорово!» Надя обрадовалась, но тут же снова расстроилась. «А как я от Подризовой избавлюсь? Что-нибудь доброе и в Подризовой откликнется. Попробуй ее золотым дождиком осыпать». «Когда она меня портфелем по спине лупит», — обиженно спросила внучка. «Подлизова тебя бьет?» — забеспокоилась бабушка. «Ох, внученька, я не знала. Что ж ты раньше не сказала? Надо мне поговорить с Ангелиной Ивановной». «Не надо, бабуль, я попробую сама справиться». «Попробуй, Надежда», — согласилась Любовь Леонидовна. «Зеркальце отразит от тебя все плохое, что эта злая девчонка на тебя направляет. Вот увидишь». «Оно любое зло отражает?» «Все злые чувства», — серьезно подтвердила бабушка. «И возвращает тому, кто их послал, в тройном размере». «Волшебство!» Надя бережно погладила оправу, прижала зеркальце к груди. А никем не замеченная крыса еще немного посидела на задних лапах, потом пошевелила усами и бесшумно исчезла в щели. Когда все в доме уснули, Авоськин подобрался к лежавшему у Надиного изголовья зеркальцу и попробовал устроить золотой дождик над ужихой и попугаем. У него получилось. В живом уголке сразу началось движение. Отелло встрепенулся, Улька подняла голову.
«Авоськин, ты чего?»
«Ничего», — ответил хомяк. «Сижу, на вас любуюсь, жду взаимной симпатии». Он думал, ужиха и попугай закричат: «Авоськин, миленький, мы же тоже тебя очень любим, давай поскорее обнимемся». Но вместо этого услышал: «Ночь уже, иди в аквариум».
«Ничего не изменилось», — разочаровался хомяк.
«Интересно, любят они меня или нет?» Он стал вспоминать, как соседи по живому уголку заботились о нем. «Конечно, Улька и Отелло любят его. Просто скрывают свое хорошее отношение за будничными словами». А для Нади волшебство начало действовать даже быстрее, чем она ожидала. «Что за чудо-зеркальце ты мне дала?» — через две недели доложила счастливая внучка бабушке. Золотой дождик, которым она осыпала других, начал возвращаться к ней чужими улыбками и симпатией. Больше всех она подружилась с Финном.
«Вовка обещал научить меня следующей зимой кататься на коньках», —
захлебывалась от новостей Надя. А под Ризову золотой дождик не взял. Она ни капельки не подобрела. Зато теперь пришел черед Мальвины злиться, что не удается больше расстроить Надю. Подризова замкнулась в себе, перестала выдумывать обидные шуточки и сразу сделалась неинтересной для подруг. Даже та, которую она считала самой преданной, молчаливая белобрысая дылда, прежде следовавшая за ней по пятам, отвернулась от нее. Наверное, эта Подлизова сама не рада своему характеру. Почему она такая? Может, у нее дома плохо? Задумалась бабушка. Глава 5. Авоськин открывает подземный мир. Однажды Авоськин забрался за диван и обнаружил тоннель. Не такой, конечно, большой, как в человеческом мире, но по хомячьим масштабам самый настоящий. Пробежав по нему вдоль кирпичной кладки и вниз по трубам, мимо брошенного кем-то красного пластмассового утенка, Авоськин столкнулся с выводком мышат. Малыши окружили его, запищали. «Что случилось с вашим хвостиком? Его кошка откусила?»
«Глупые, я же не мышь, а хомяк», — авторитетно сказал Авоськин. «У нас хвосты имеются, только очень короткие, зато вон какие мешки защечные».
«Хомяк, с мешками!» — обрадовались мышата. «Побежали скорее, маме расскажем». Авоськин двинулся в ту же сторону и попал в настоящий подземный мир, полный входов и выходов в чужие жилища, звериные и человеческие. Многие входы оказались закрыты дверцами, на которых мелом были выведены совершенно непонятные знаки. Они наверняка что-то означали, потому что Авоськин успел заметить несколько дверей с одинаковыми рисунками. Были тут кружочки, перечеркнутые крестом, и кружочки с дужкой, напоминающие замок. Были ромбы и даже нарисованный домик, перевернутый крышей вниз. Были косые линии, похожие на дождь в окне. Их соединяли две перекладинки. Заглядывая за эти незапертые дверцы, любопытный Авоськин увидел жизнь совершенно незнакомых ему семей, которые обедали или спали, смеялись или ссорились, а кое-чей голос даже показался ему знакомым. «Да чего глупый пес!» — донеслось из-за одной двери. Авоськин не поверил собственным ушам. «Неужели Мальвина?» Удивленный хомяк подобрался поближе, глянул из-за дверки. Подризова у себя дома играла на полу с симпатичным щенком, которого ей недавно купили.
«Дочка, а ты почему дома все время сидишь?» — спросил ее отец. «С подружками не гуляешь?»
Мальвина ничего не сказала, лишь мрачно посмотрела в потолок. «Подружки все врушки. Нет у нее больше подружек из-за противной новенькой этой, из-за Лисановой», — ответила за дочку мать, снимая бигуди перед зеркалом. «Да и не нужны ей они. От подружек только зависть да сплетни». «Ну и ладно, верить вообще никому нельзя», — согласился отец. «Я вон безо всяких друзей живу. Нормально». Хомяку хотелось дослушать, чем закончится этот разговор в семействе Подризовых. Но тут его заметил игривый уволень-щенок, который не спеша направился к незнакомцу. Пришлось Авоськину ретироваться. Да, этот новый подземный мир был не только интересен, но и опасен, в чем Авоськин вскоре еще раз убедился. Распахнулась одна из дверок, и оттуда выскочила перепуганная мышь. Она тащила во рту кусок колбасы. Следом сразу просунулась кошачья лапа. Мышь увернулась от длинных когтей, выпучила на хомяка ошалевшие глаза и, выронив колбасу, пропищала. «Главное, не зевать». Потом снова подхватила добычу и скрылась в одном из многочисленных боковых
коридорчиков. Авоськин постарался не зевать, но он был новичком в подземелье. Вскоре хомяк оказался запертым в ловушке. В настоящей тюрьме, где стены, пол и потолок были сделаны из прочной металлической сетки. И ни единой щелочки Авоськин не смог найти, чтобы выйти обратно на свободу.
«Что, лузер, попался?» Безо всякого сочувствия крикнула пробегавшая мимо крыса в шапочке феске. Она тащила маленький стульчик и такой же маленький абажур.
«Все, крохоборничаешь, щеки хотел набить».
«Сам не знаю, как получилось», — жалобно пискнул Авоськин. «Я только сдернул сыр вот с этого крючка, и все захлопнулось».
«Это был ваш кусок? Извините, пожалуйста».
Удивленная крыса поставила стульчик на землю и уселась на него, скрестив лапы, словно собралась смотреть забавное представление.
«Ты это серьезно? Никогда мышеловку не видел?» — спросила она. «Как тебя зовут-то?»
«Авоськин. Это фамилия, а имя — Колмс», — соврал хомяк.
«Щекотка»,
— в свою очередь представилась крыса, сквозь решетку протягивая ему кокетливо изогнутую лапку. Имя свое она выговорила так, сначала свистнула, потом добавила «котка».
«Котка».
Щекотка не умела произносить шипящие звуки, вместо них получался свист. Ей мешали два длинных передних зуба. Авоськин поулыбался бы над этим, но крысиный свист звучал зловеще, да и страшно ему было сидеть в мышеловке.
«Я здесь впервые», — рабея объяснил он. «Я вообще-то в живом уголке обитаю вместе с ужихой и попугаем».
Ему вдруг захотелось произвести впечатление на свою собеседницу. И Авоськин рассказал ей про всемирный потоп в школьном живом уголке, про Отелло с Улькой и про семью Лисановых.
«Ладно, освобожу тебя, так и быть», — сказала крыса, вставая со стульчика. «Подожди одну минуту».
Она забралась в чье-то жилище поблизости и вскоре вернулась оттуда с кукольным кофейным сервизиком. Выпуская Авоськина на волю из мышеловки, щекотка сунула ему в лапы этот сервиз. «Помоги мне вещи до дома донести». Дом щекотки находился за красивой резной дверцей. Запыхавшийся хомяк ожидал, что его пригласят зайти, но вместо этого крыса подозрительно прищурилась.
«Что это у тебя щека оттопырена? Ты случайно не спер ли ложечку из моего сервиза? Посмотри мне в глаза».
«Что вы?» — засмеялся Авоськин. «Вот сами посчитайте, все в целости и сохранности».
«Ладно, стой здесь», — приказала щекотка, забирая у него сервизик. Она исчезла за резной дверцей, а обратно выскочила с куском мела.
«Поможешь мне на дверях рисовать?»
«Помогу», — охотно согласился Авоськин.
«Так эти таинственные знаки вы рисуете?»
«Я составляю карту подземного мира, потому что люблю во всем порядок. Поддержи-ка меня».
Крыса встала на задние лапы и нарисовала на первой попавшейся двери перевернутый домик.
«Этот знак говорит, что здесь все время кто-то дома, а здесь уже ограблено, то есть осмотрено», — объясняла она, переходя от одной двери к другой и увлекая Авоськина дальше по тоннелю.
«Так, в этом доме живет полицейский. Здесь живут собака и кошка. Здесь богатый дом, тут всегда вкусные сырники. А эта нора не стоит внимания. За этим поворотом начинается мышиная деревня». Входы в домики мышей были сделаны в крышах. Там сидели мышата.
«Ой, щекотка пришла! Мы боимся щекотки!» — запищали они, юркая внутрь.
Но крыса заверила Авоськина, что это не про нее. Они той щекотки боятся, которая с маленькой буквы «ща». Вот такой «у-тю-тю-тю-тю-тю-тю». И она принялась щекотать хомяка своими длинными когтями. Авоськин упал на спину и зашелся от смеха.
«Ой, не могу, щекотно!»
К
мышам мы не пойдем, у них неинтересно», — сказала крыса, перестав его щекотать. «А вы во все дома без приглашения заходите?» — спросил хомяк. «Ну да, по тумбурасскому обычаю». «Это иностранный обычай? Неужели вы за границей бывали?» «Конечно». Крыса важно задрала свою острую морду. «Я артистка мирового масштаба, и кроме моего любимого тумбураса, гастролирую во многих странах».
«Ой, расскажите, пожалуйста, в каких?» «Я в географии разбираюсь», — обрадовался Авоськин.
«Я бывала в этом, как его, в Утигага, еще бывала на Охламоновых островах и в королевстве молодой картошки».
«Ух ты!» — восхищенно прошептал Авоськин. «Я давно мечтаю съездить в эти страны».
Никогда прежде он не слышал ни про Утигага с тумбурасом, ни про Охламоновы острова, ни тем более про королевство молодой картошки. «Вы, наверное, и иностранные языки знаете?»
«Гуакамоле аквалибре, нона пасанандре дольчевите», — небрежно выдала крыса. «Что означает... Тумбурасские обычаи – самые лучшие в мире».
«Расскажите про них», – загорелся Авоськин. Раньше ему не у кого было спросить про заграницу. Даже Отелло хоть и назывался африканским Жако, в Африке никогда не бывал. Про одну свою контору только и рассказывал.
«Что ж, просвещайся», – сказала щекотка.
«Жить под тумбураски – это значит... одалживать чужие вещи без спроса, не уступать дорогу, влезать без очереди, занимать лучшие места перед телевизором, за столом хватать самые большие куски».
«А разве для других это хорошо?» — засомневался Авоськин.
«Главное, что мне хорошо», — отрезала крыса. «В тумбурасе все поступают, как им удобно. Хотя на самом деле у меня запросы скромные. Я люблю кофе с сырниками, и чтобы босс чесал мне живот, а я ему за это приношу тапочки. Он известный дрессировщик, и меня просто обожает».
«А как его зовут?» — полюбопытствовал хомяк.
«Агасси. Цинический псевдоним такой. Он похож на знаменитого теннисиста».
«Мои хозяева тоже необыкновенные».
Авоськину захотелось похвастать. Он не удержался и рассказал щекотке про волшебное зеркальце Лисановых.
«Что ты делаешь?» — укорила его совесть.
«Выдавать секреты друзей, а уж тем более подслушанные, это самое настоящее предательство». Но хомяк успокоил свою совесть.
«Я же никому попало рассказываю. Я порядочную крысу от непорядочной всегда отличить сумею».
Ему во что бы то ни стало нужно было удержать около себя эту остроумную, обаятельную, новую знакомую, которая говорила на иностранных языках и знала заморские обычаи.
«Значит, зеркальце приносит богатство», — хитро сощурила щекотка.
«Нет, оно приносит счастье», — уточнил Авоськин. Крыса махнула лапой. «Глупый. Это одно и то же. И где же наше расчудесное зеркальце лежит?»
«По ночам у Нади на тумбочке», — сказал хомяк.
«Ясненько», — многозначительно протянула щекотка.
«Что ж, двинемся дальше. Вскарабкаемся по проспекту».
Крыса сказала «вскарабкаемся», потому что слово «пойдем» в смысле передвижения по горизонтальной поверхности не подходило для этого подземного проспекта. Он был очень крутым, и любая прогулка по нему становилась разновидностью восхождения или, если повезет, спуска. Грызуны преодолели несколько труб, потом страшно узкий тоннель, но следующая их остановка того стоила. Место оказалось совершенно удивительным. Вылезая вслед за крысой на свет, Авоськин зажмурился. Вокруг было полным-полно золота и камешков, которые переливались внутри стеклянных витрин.
«Бриллианты и изумруды, рубины и прочие сверкальцы!»
Не скрывая своей любви к драгоценностям, объявила щекотка. Ювелирный магазин «Золотая лихорадка». Эй, Холмс, забирайся сюда. Осторожно.
Она испугалась, когда хомяк задел кнопку за прилавком. Держись от этой кнопки подальше. Если нажмешь на нее, сразу примчится полиция. Так можно и погореть на деле.
Я прежде не бывал в таких магазинах, извинился Авоськин. Спасибо вам большое за экскурсию.
Спасибо мне за экскурсию, это во-первых. Спасибо мне за то, что жизнь твою спасла, это во-вторых.
Деловито напомнила щекотка, один за другим загибая свои когтистые пальчики.
Вот домой тебя отправлю теперь, это будет уже в-третьих. Хотя из «спасибо» новую шубу не сошьешь.
Авоськин беззаботно рассмеялся, он думал, что его новая знакомая так шутит. Они покинули ювелирный магазин через другой выход. Крыса вытащила из трубы, видавшую виды, плетеную корзинку для хлеба.
«Залезай!» — пригласила она хомяка и, разогнав корзинку на спуске, тоже запрыгнула в нее.
«Лучший в мире аттракцион!» Грызуны понеслись вниз по проспекту.
«Вот это потеха!» — захохотал Авоськин, выпучив глаза от восторга. «У меня началась новая жизнь! Как я счастлив, что познакомился с вами!»
Спуск занял всего секунд 5.
«Дальше я тебя провожать не буду. Мне не по дороге». Щекотка вылезла из корзинки.
«Два поворота налево, один направо, и ты дома. Запомнил?»
Очарованный ею хомяк даже не удивился, что крыса так хорошо знает путь к жилищу Лисановых.
«Холмс, ты свой хохолок пенкой укладываешь?» — поинтересовалась щекотка на прощание.
«Ага», — соврал Авоськин, — «пенкой. Заграничной».
«Гелем надо. Сейчас мокрая укладка в моде».
«Нет, ну до чего я добрая сегодня? Советы бесплатно раздаю».
«Мы с вами еще увидимся?» — с надеждой спросил хомяк.
«Не исключено, когда я вернусь с гастролей. Чао, Холмс». И щекотка исчезла в тоннеле.
Вскоре Авоськин был дома. Перед тем, как предстать перед Улькой и Отелло, он послюнявил свой хохолок. Но соседи по живому уголку не заметили его модной укладки. Они были взволнованы.
«Непутевый хомяк, где ты пропадал?» — сразу начала Ужиха.
«Вы не представляете, какое у меня случилось знакомство!» Захлебываясь, Авоськин рассказал про замечательную, стильную, повидавшую все на свете крысу-щекотку.
Но Улька и Отелло не разделили его восторгов.
«Чужое без спросу, брать плохо», — неодобрительно сказала Ужиха. «И все остальные обычаи — это не по-тумбурацки, а просто по-дурацки. Кто в такой стране больше дня проживет, если они друг с другом не считаются?»
Однако Авоськин решил, что соседи просто завидуют его новой захватывающей жизни.
«Да что вы вообще понимаете?» — усмехнулся он.
«Предостаточно, мы понимаем», — обиделся Отелло.
«Достаточно, чтобы уберечь себя от глупостей», — уточнила Улька.
Авоськин хитро прищурился, совсем как щекотка.
«Да? А вот скажите тогда, как называется столица Тумбураса? И кто живет на Охламоновых островах? И где расположено королевство молодой картошки?»
Попугай и Ужиха растерянно молчали. У них не было ответов.
«Ну вот, что я говорил. Несовременные вы».
«Да потопные», — сказал Авоськин, забираясь в свой аквариум. Хомяк совсем забыл, что если бы не Улька, он сам навсегда остался бы в допотопных временах, не пережил бы наводнение. Просто Ужиха, в отличие от щекотки, никогда не напоминала, что спасла его.
«И вообще, скучно мне с вами».
Вот. От обиды Авоськину захотелось погромче хлопнуть дверцей. Да только дверцы в его доме не было, поэтому он просто туго заложил вход бумагой. Ворочаясь в своей постельке, хомяк решил, что тоже займется составлением собственной карты
подземного мира. Для начала нанесет на нее мышиную деревню и вход в жилище Подризовых. А ведь верно Надина бабушка сказала, что у Мальвины дома плохо, подумал он, уже засыпая. Может, стоит испробовать на подризовском семействе силу волшебного зеркальца и осыпать золотым дождиком не только Мальвину, но и ее родителей.
Глава шестая. Чудеса у Подризовых. Авоськин начал действовать на следующий же день. Улучив момент, когда все в доме Лисановых были заняты своими делами и не обращали на него внимания, он стащил, вернее, одолжил, позаимствовал, взял на прокат для очень важного и полезного дела Надина зеркальце и уволок его по тоннелю к жилищу Подризовых. Оттуда раздавались громкие недовольные голоса. «Надоел мне этот пес!» — ругался глава семейства. «Всю квартиру нашу сожрал и загадил. Я на грузовике день-деньской с грязью вожусь, так хоть дома в чистоте побыть хочу». «А мне он не надоел», — огрызнулась Мальвина. Когда родители дарили ей щенка, они думали, что тот будет смирно сидеть в углу, как меховая игрушка. Но песик все время бегал по квартире, пачкал, грыз дорогие вещи.
«Ну, папочка, ну, пожалуйста, я честное-пречестное буду за ним убирать и выгуливать его по 4 раза в день», —
фальшиво захныкала Мальвина, пробуя добиться своего хитростью. «Это я уже слышал». «Нет», — проорал отец. «Завтра же отдадим собаку обратно», — вторила ему мать. У Подризовых вообще было принято кричать друг на друга. Даже когда они просто разговаривали, можно было подумать, что в их семье происходит полноценный скандал. А уж если они в самом деле скандалили.
«В чистоте жить хочешь, а сам речку соляркой отравляешь», — изо всех сил завопила Мальвина на отца.
Это было правда. Именно Подризов слил в прошлом году в Смородинку солярку из своей машины. С тех пор его мучил один и тот же ночной кошмар. Ему снилась собственная квартира, наполненная сыростью и холодом. Источник этой сырости находился под кроватью. Там что-то хлюпало, журчало, оттуда пахло, как от рыбных прилавков на рынке. Потом из-под кровати, мокро хлопая то ли хвостом, то ли ластами, выползал некто огромный, губастый, весь обмотанный водорослями, с огромной пастью и длинными усами, и грозил Подризову страшной расправой. Вздрогнув, глава семейства с испугом огляделся по сторонам.
«Ты, дочь, лучше помалкивай об этом, а от пса будем избавляться», — вынес он окончательный приговор.
Щенку оставалось только посочувствовать, но в этот момент с Подризовым вдруг что-то случилось. Вокруг него завихрился рой золотистых искорок, и в их теплом ореоле отец семейства совершенно преобразился. Разгладились сердитые морщины между бровями, взгляд подобрел. Глаза у него оказались вовсе не бесцветными, а ярко-голубыми. Просто раньше никто этого не замечал. Подризов растерянно почесал затылок и сказал: «Хотя этот пес такой миляга, ведь он доверился нам, стал нашим другом. Ладно, пусть поживет здесь еще недельку-другую, или лучше годик,
«Да что там, пусть на всю жизнь у нас остается. Будем на охоту вместе ходить. Верно, ушастик?»
Щенок завилял хвостом и звонко тявкнул в знак согласия.
«А вещи он скоро перестанет грызть, точно вам говорю», — пообещал Подризов смягчившимся голосом. «Когда поумнеет.
И знаете что?» Он поднял палец, многозначительно улыбнувшись жене и дочери.
«Добрым быть так приятно, оказывается». Его домашние выслушали эту странную речь с раскрытыми ртами. «Сергей, ты в порядке?» — всполошилась супруга, пощупав ладонью лоб мужа. «Ничего у тебя не болит?» Она машинально, словно обыкновенных мушек, прогоняла от его головы золотистые искорки.
«Болит, правильно ты заметила. Совесть у меня болит. Ведь Водокрещенск — моя родина. Мы в детстве с пацанами купались в смородинке, вот таких лещей ловили, а я в нее солярку». Отец семейства горестно махнул рукой. «Вот пойду сейчас к людям и во всем признаюсь».
«Ты с ума-то не сходи!» — страшно разволновалась Подризова-старша. «Не вздумай нас позорить!»
Но золотой лучик уже перескочил с мужа на нее, и она заплакала.
«Тебя же в тюрьму посадят, Сережа.
Может, и не посадят, может, простят», — неуверенно отозвался Подризов.
«Я возмещу урон природе на общественных работах. Хотя, что это я говорю?»
Плохое в нем изо всех сил сопротивлялось хорошему, и Авоськин поспешил вернуть лучик от зеркальца на лицо мужчины.
«Тогда и вправду иди покайся», — согласилась жена. «Ты ведь спать спокойно который месяц не можешь. Эта жуткая рыбина под кроватью мучает тебя».
«Эх», — произнес Подризов, поморгав на золотые блески, опять заискрившие перед его носом.
«Решено. У всех прощения попрошу. А потом на колени перед речкой встану. Прости, скажу, милая смородинка, что черной неблагодарностью отплатил за твою щедрость».
По мере того, как он говорил, золотой рой вокруг него разрастался. Одно правильное и доброе слово порождало другое. Мягкий, теплый свет охватывал все новые пространства комнаты. По обоям запрыгали солнечные зайчики.
«Я тебя поддерживаю», — торжественно объявила Подризову жена, вытирая слезы. «Хотя и очень переживаю».
«Я тоже», — начала Мальвина. Золотой вихрь коснулся ее щеки, и девочка запнулась. Это прежде, когда она говорила неискренне и лицемерно, ее речь получалась гладкой.
«Я сама такой вредной была».
«Еще какой! Меня чуть в раковине не утопило», — согласился Авоськин.
«Теперь даже вспоминать стыдно», — призналась Мальвина.
«А все потому, дочка, что я подавал тебе плохой пример. Врал. Для людей слова хорошего не находил, одного себя нахваливал. Такого больше не будет, потому что я прозрел. И знаете что, мне вдруг захотелось совершить какой-нибудь хороший поступок. Тайна. Я переведу деньги в фонд спасения смородинки». Подризов выглядел потрясенным, словно сам удивлялся собственным словам. 100 000. Нет, лучше 500. На Ямаху откладывал. «А, обойдусь без мотоцикла».
«Ух ты, папка!» — прошептала Мальвина.
А ее мать добавила растроганно.
«Верно. Добрые дела не ради славы делаются».
Подризовы блаженствовали в золотом дождике, и хомяк вместе с ними. Вот будет здорово, если они навсегда останутся такими, с умилением подумал Авоськин. И до того он расстарался, вертя волшебное зеркальце, что глава семейства заметил лучик, сверкавший из угла. Что там? Будто пудреница на полу блестит с рыжей пуховкой. Повернулся он к жене. Подризова-старшая бросила взгляд в угол. Но там уже было пусто. «Не вижу никакой пудреницы», — ответила она. «Да и пуховок у меня сроду не было. Тебе померещилось». «Точно померещилось», — согласился муж. Он нервно потер глаза и хохотнул. «Сам не знаю, что сейчас на меня нашло. Вот уж учудил каяться». «Ну, было дело. Слил солярку». «Так это все быльем поросло». Всего минута прошла, как Подризов вышел из-под власти золотых искорок, а уже успел передумать. В комнате повисла напряженная тишина. «И нечего мне лекции читать», — мужчина рассердился на своих домашних, хотя никто и слова не произнес. Мальвина села, закрыв лицо ладонями. Ее мать отвернулась к окну. А золотые искорки, недавно весело порхавшие вокруг, бледнели и гасли одна за другой. «Эх! Зря я старался», — загрустил Авоськин в своем укрытии. И только в тоннеле хомяк осознал, что все могло закончиться гораздо хуже, ведь у него могли запросто отнять зеркальце. Или оно могло разбиться, потеряться, да мало ли что еще. «Здесь наверняка и ограбления случаются», — подумал он, настороженно прислушиваясь к шумам и шорохам подземелья. «Как я посмел без спросу распоряжаться чужой вещью».